Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является преподавателем Института бизнеса, кандидат исторических наук. Мы продолжаем ответы на вопросы наших радиослушателей, и я снова обращаюсь к отцу Александру. Валентина задает следующее. Слышала от нескольких знакомых, что известный православный богослов Осипов говорит, первая фраза, не надо детей крестить с детства, и вторая фраза, не надо подавать записки в храме, никто там за вас не молится. И она спрашивает, так это или нет. Вот, казалось бы, вообще невероятные вопросы, но, батюшка, прошу вас ответить, потому что вы с этим вопросом тоже сталкивались.
На мой взгляд, здесь более невероятное понимание того, что сказал Алексей Ильич Осипов. Почему я об этом говорю? Потому что Господь привел меня учиться в Московской духовной семинарии. Сейчас я продолжаю учение в Московской духовной академии. И иной раз даже закончив курс основного богословия или курс, к которому Алексей Ильич имел отношение, я, тем не менее, прихожу на его консультации для того, чтобы пообщаться, послушать его иной раз такие вот оценки, иной раз нетрадиционные, иной раз такие вот острые его слова, касающиеся там и духовенства нашего, там и других конфессий, понимания многих таких вот острых вопросов. И поэтому, честно сказать, я вот не могу ответить на ваш вопрос прямо, так ли это, потому что той передачи, на которую ссылается наша корреспондентка, я не видел. Более того, такое впечатление, что она не сама эту передачу видела, а ссылается на понимание своих знакомых и подруг. Получается, как в том анекдоте, как фальшиво поет Каруза. Ну, ты слышал Каруза? Нет, мне вчера сосед напел. Поэтому здесь давайте мы будем из первоисточника черпать. Там вот у нас есть книги Алексея Ильича, есть записи, аудиозаписи Алексея Ильича. Об этом давайте разберемся. По крайней мере, эти вопросы, они обсуждались и у нас на консультациях. Многие священники об этом спрашивали мнение Алексея Ильича. В какой-то степени, конечно, и споры возникали по поводу крещения детей, по поводу там записок. Ну, что касается вопроса о том, что никто там не молится и записки надо подавать, я не знаю, конечно, на что может ссылаться Алексей Ильич. Еще раз повторяю, что в отношении вот моего личного опыта такого не было никогда. Наоборот, Алексей Ильич в разговорах с нами, он говорил о том, что к этим молитвам нужно привлекать прихожан. И действительно, после этих бесед я иной раз обращаю внимание, допустим, вот идет заупокойная какая-то панихида там, или лития богослужения заупокойная. Я вижу записок груда, написал, наверное, человек 100. У панихиды стоит человек 10, может быть, 12 от силы. Где остальные молящиеся? Вот и в этом отношении Алексей Ильич и говорил, что вот эти вот записки, эти вот молитвы, вот насколько они оправданы, если человек написал записочку, заплатил денежки и пошел дальше, даже не вспомнив. Алексей Ильич, например, многим приходским священникам советовал так, все это делает, записочки написали, и батюшка раздает эти записочки прихожанам для того, чтобы было совместное моление, для того, чтобы не было искушения. Человек подал записку и стоит не молится, а слушает, прозвучат ли те имена, которые он вписал в записочку. Если имена не прозвучали, батюшка, значит, халтурит. А может быть, я ослышался, а может быть, тайно батюшка прочел, а может быть, рядом с батюшкой диакон прочел тайно, или там послушник, которого батюшка благословил. Поэтому здесь возникают очень многие такие вопросы, которые в нашем таком быту приходском иной раз заканчиваются скандалами. Почему батюшка не прочел ту или иную записочку? А потому что у нас сообщее такое моление с точки зрения правил древней церкви. Ведь не просто батюшка, это такой вот профессиональный молитвенник, которого мы избрали и назначили. В общем-то, у нас есть такое понимание, как община, полнота церковная. Батюшка, он не полнота церковная. Иной раз выполняет эти функции в некоторых случаях строго оговоренных уставом. А молитва – это наша общая обязанность. И ну раз вот читаешь, одним и тем же почерком исписано там 3-4 поминальничка. И вот читаешь, читаешь, ну раз действительно думаешь, вот я читаю эти поминальнички, напоминания для других людей, у меня, например, вот времени не хватает. Человек, который написал эти поминальнички, он где находится? Он рядом стоит и слушает, как я поминальнички читаю. Что ему важнее? чтобы я прочел эти поминальнички, чтобы была общая молитва. Мы ведь говорим об общей соборной церковной молитве. И, скорее всего, Алексей Ильич затрагивал именно этот вопрос в своих беседах, но получается, как эффект испорченного телефона, скорее всего, люди поняли так: не подавайте, значит, за вас никто не молится, уверяю вас. Вот, я могу сказать только о своем, о Троицком соборе, вот все те многочисленные записки, которые подаются у нас, допустим, в Пасху, в Рождество, в поминальные дни, в субботы, вот они обязательно прочитываются.
Несмотря на то, что это огромное количество именно на эти праздники.
Это, да? Огромное количество, конечно. И поэтому для священника особая нагрузка эти дни. Естественно, что прочесть эти записки достаточно сложно все, тем не менее мы прочитываем все до последней записочки. И как было бы замечательно, если бы вот в этом труде молитвенном мы встречали бы помощь нашей общины. Не просто заказчиков молитвы, а наших сомолитвенников, наших соработников в молитве. Вот об этом как раз-таки я слыхал беседу Алексея Ильича. И здесь вот по некоторым таком здравом рассуждении я должен был согласиться с ним. Действительно, здесь очень много такого рационального заложено. Как творится молитва, и зачем она творится, и в каком случае получается общая наша соборная молитва. Ведь это и является целью нашей, организовать эту молитву. Не нести на себе молитву прихожан, за прихожан, вместо прихожан. Не подменять эту молитву, а организовывать и возглавлять ее. Вот это будет священник. Это один раз у нас священник на приходах, это вот, что называется, мальчик за все. Он должен и чистоту поддержать, он должен и порядок соблюсти, он должен и богослужение, вплоть до того, что на клирос некого поставить. Вот у меня есть вроде бы время, и вроде способности есть, но что же там, батюшка есть, пускай он все это и делает. Я не пойду. В любом случае, без какой-то вот такой вот помощи, а иной раз даже инициативы, православие не сможет выжить. Если это будет только сверху, если это будет только священниками насаждаться, это будет религия священников, это будет не православие. Это будет не та религия, которая создала в свое время нашу страну. Вот и второй вопрос о крещении детей. Ну, здесь более острые, может быть, такие расхождения с Алексеем Ильичем. Это его в какой-то степени личное мнение, богословская церковь по этому вопросу, она уже 18 веков назад свое мнение высказала. В III веке были приняты решения о том, что детей крестить можно. Почему можно и как можно, было сказано. Детей почему можно крестить? Потому что крещение – это таинство, и в таинстве участвует благодать Божия. В купели, крестильне встречается Бог и человек. Если бы это было просто волевое мое действие, я священник, крещу, от меня все это исходит, конечно, было бы неправомерным это делать. Нужно было бы дождаться, когда ребенок вырастет. Но мы знаем, что для Господа Бога, для Его благодати, для действия благодати, возраст не помеха. И поэтому Господь приемлет и эту жертву. Другое дело, Алексей Ильич о чем говорит. В наше время, тогда, когда ребенок не имеет возможности возрастать в семейной среде воцерковленной, потому что, давайте, положа руку на сердце, скажем, вот у нас в одной из передач возникал вопрос, можно ли быть крестной два раза, почему иной раз людям приходится становиться крестными там и 4, 5, и 6 раз, потому что люди говорят, мы не можем найти благочестивого человека, который стал бы для нас крестным, без крестного ребенка не крестят, крестить ребенка хочется, ребенок, допустим, предположим, болеет. Родители знают, что участие в этом таинстве даст необходимые силы, необходимую поддержку ребенку. Поэтому крестить нужно. Поэтому они приходят, просят, ну что ж, у тебя там четверо крестников уже есть, ну вот пятого еще нашего возьми, пожалуйста. И возвращаемся опять к вопросу. Есть такие вот семьи, положа руку на сердце, где о воцерковленности речь не идет. Крестили ребенка, и сами в церковь не ходят, и крестиков не носят, и молитвы не творят, не говоря же о том, что не исповедуются, не причащаются. И в такой вот обстановке безверия, православного, но безверия, ребенок возрастает до совершеннолетия. Что потом происходит? А потом происходит то, что не всадили в детском возрасте в душу ребенка. Откуда оно возьмется во взрослом? Поэтому люди приходят уже после 30, что называется, битые жизнью, пережившие и потери, и какие-то разочарования. Вот они приносят уже свою больную душу Господу Богу. Хотя можно было бы, конечно, все это сэкономить, все эти силы, обезопасить ребенка. Но раз люди говорят, вот, хотя что же мы ребенка будем воспитывать, вот он вырастет, он сам все разберет, сам все поймет. таким же родителям мы задаем вопрос. Так вот, мы же учим ребенка кушать, ходить, говорить. Мы дадим ребенка в спортивную школу или в музыкальную школу. Может, это в жизни ребенку не пригодится. Мы учим его читать, писать. Давайте подождем, когда он вырастет. Он сам разберется, надо это ему или не надо. Если читать, писать надо, а в Бога веровать что же не надо? Если мы этому учим, почему этому другое мы отлагаем на потом? Мы поступаем непоследовательно, потому что отношения с Богом – самые существенные отношения, сущностные отношения человека в жизни. Если человек не умеет выстраивать отношения с Богом, очень многое в жизни у него пойдет не по-божьему. Вот, и поэтому Алексей лично нас и предупреждает, что для того, чтобы не произошло такое, православное безверие не получилось в массе в нашей стране. Давайте, если мы относимся с болью в душе к тому, что такое православная церковь, что такое православие, что такое православная Русь, православная страна, давайте мы будем к этому относиться очень и очень вдумчиво. Не случайно и церковь-то православная устами своих иерархов, архиереев. Он, например, принимает решение о том, что прежде чем креститься, нужно пройти курс подготовительных бесед, огласительных бесед, пройти такой вот курс катехизации, подготовки к крещению. Это же не случайно. Почему не случайно? Потому что рубеж 80-х, 90-х годов дал нам очень большую массу крещающихся. И где они сейчас, все эти крещающиеся? Церковь тогда пошла навстречу, конечно, крестили всех, только по желанию высказанному человеку. Кстати, получается, что для многих это желание реализованное, оно получается не во спасение, а во осуждение. Церковь просто по-матерински, по-отечески не может к этому отнестись безответственно. И поэтому для других поколений, которые начинают приходить в церковь, да, предлагают вот эти вот самые беседы. Сюда же и относятся родители ребенка. Сам ребенок, да, не может прийти на эти беседы. Сам ребенок их, конечно, не поймет. Они ему, может быть, сейчас и не нужны. Но для того, чтобы ребенок возрастал именно в среде ознакомленной, осознающей, что такое православие, по крайней мере, желающей стать православной, вот эта вот мера, она и принята. Она принята не для того, что она вот необходима именно церкви, церковь без нее жить не может, она принята для того, чтобы люди осознавали, что они без этого жить не могут, без этого невозможно стать православным, без этого невозможно крестить ребенка. Ведь крещение — это не колбаса, которую там 200 грамм купили в магазине и домой принесли. Нет, крещение — это как раз-таки знак принадлежности не церкви мне, а меня церкви. Я посвящаю ребенка Богу. Не Богом ребенка помазываю, а ребенку Богу отдаю. Если это сделал, и мое поведение при этом не изменилось, насколько последовательный, насколько искренний тот мой шаг, что я крещу ребенка. Поэтому, конечно, нужно каждому случаю относиться очень внимательно, но поймите, когда приходят, допустим, родители и говорят: батюшка, у нас там сын или дочь попали в реанимацию. Что мы должны сказать? Слишком они малы, крестить мы их не можем. Нет, конечно же. Идем и делаем. Для того, чтобы родители могли молиться, для того, чтобы они имели возможность подавать в церкви, опять-таки, те свои записочки о здравии, о спасении, служить молебны о выздоровлении чада своего, для того, чтобы чадо тоже было, по крайней мере, крещенным, вошедшим в тело церковное.
Спаси Господи, батюшка, мне бы хотелось вернуться к вашим словам о приходе людей вот в 80-е, 90-е годы. Дело в том, что я как раз отношусь к этому поколению, которые пришли именно в эти годы в церковь. И хочется напомнить, что тогда двери храмов только открывались. Это было самое начало. И были очень сложные времена, когда не было совершенно литературы православной, доступной. И для нас было откровение уже после того, как мы крестились, что такое церковное таинство. То есть, к сожалению, это все было очень сложно постижение, но сейчас-то мы имеем все возможности для того, чтобы прийти уже действительно раскрытой и душой, и разумом к вере Христовой.
Да, и люди приходят, в общем-то, у меня нет оснований не доверять людям, которые приходят на крещение, тем более, еще раз повторяю, что крещение — это не мной установленное мероприятие, это не какое-то там вот ритуальное действие по вхождению там в какую-то организацию. Это именно таинственное действие, которое производит Бог, то есть Господь действует. И многие люди об этом действии, о последствиях этого действия, они рассказывают в разных, конечно, словах, как вот на них крещение повлияло, насколько вот изменилось их душевное и духовное состояние, что они испытывали там в течение 2, 3, там 4 недель после крещения. Разные люди по-разному об этом рассказывают. Многие даже и не осознают, что благодать крещения очень многому способствовала, от многого уберегла, многому помогла. Но, тем не менее, это не значит, что этого не было. Это было, просто человек воспринимает, ну, человек так устроен, он воспринимает все благоприятное, происходящее в своей жизни, как закономерное. А все какое-то скорбное, все такое неприятное, как вот нарушение естественного потока вещей. Так вот мы устроены. Вот. А нужно присмотреться повнимательнее, что происходит после крещения, тогда очень многие вопросы не просто снимутся. Такой человек приходит, просит о крещении. В принципе, конечно, нужно сказать, что прежде всего человек просит об этом, наверное, потому что это ему нужно, и в какой-то степени может быть созрел, исходя из него самого. Конечно, с точки зрения церкви, может быть, и не вполне созрел, потому церковь и многих, что называется, откладывает на доспевание. Только скажется крещение, не этот человек, не я заранее сказать не можем, это открыто только Господу Богу. У нас бывает так, что человек приходит, потому что ему там экстрасенс посоветовал. Креститься, причаститься. Человек крещается, причащается, внезапно каким-то вот образом до него доходит, что если он сейчас пойдет к экстрасенсу, он сотворит преступление, сотворит что-то даже подлее прелюбодеяния. Он приходит и в этом кается священнику, и действительно узнает, что теперь-то по совершении крещения и после причастия человек уже входит в церковь Христову, в тело Христово, и поэтому куда-то нести свою благодать какому-то там недоброкачественному там деятелю совершенно не нужно. И действительно, через некоторое время человек понимает, что проблемы его не решены просто от того, что он пришел ко Христу, крестился и принял тело, кровь с верой искренне, с открытой душою. Господь иной раз даже решает все эти скорби, решает все эти проблемы, которые перед человеком когда-то стояли. Вот, в поиске решения которых он обратился к экстрасенсу. Если он сначала церковь воспринимал как средство, как метод решения своих проблем, он уже начинает воспринимать ее как цель. Такие случаи есть, такие случаи были. Я надеюсь, что они и будут, верую в это. Я думаю, что не только у меня такие случаи были. Многие, наверное, священники об этом же могут рассказать. Но, к сожалению, бывают случаи и другого рода. Бывают они. Поэтому, конечно, нужно эту бдительность иметь и священнику, который крестит, и человеку, который приходит, и крестному, который берет на себя вот такой крест, свидетельствовать о ребенке, или пусть не о ребенке, пусть там о более взрослом человеке, тем не менее, он берет на себя этот самый крест. Поэтому здесь, конечно же, вот это вот предостережение Алексея Ильича Осипова, оно очень важное. Прежде чем крестить, давайте мы сделаем такую паузу, задумаемся, ради чего мы это делаем. Для чего мы делаем, что произойдет с благодатью крещения, которая на человека снисходит, как он потом ее использует, куда он ее употребит. Он употребит во спасение или в осуждение себе. Потому что, понимаете, если он употребляет ее в осуждение, то и крестные, и в том числе священник, тоже, скорее всего, несут определенную долю ответственности своей духовной перед Господом Богом. Поэтому здесь, конечно же, всем нужно очень серьезно к этому отнестись. Это не просто какой-то такой вот красивый обычай, дань там, традиции. Это каждый раз такое вот изменение плана бытия. Экзистенциальный такой разлом. Мы разрываем наши связи с прошлым, мы выстраиваем наши связи с вечностью. Вот как к этому подойти, как к этому отнестись, конечно, вопрос очень важный. Поэтому Алексей Ильич, конечно, как человек, который искренне воспринимает все проблемы православия как свои собственные, он и такой вот глаз, что называется, предостережение, он и возносит ко всем к нам.
Спасибо, Господи, батюшка, за такое полное, глубокое разъяснение. Я думаю, что наша радиослушательница и ее ближние, кто задавал этот вопрос, тут явно вопрос от нескольких, получили исчерпывающий ответ и информацию для размышления, для собственного. Батюшка, спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твою, сохрани всех нас.